Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о браке и монашестве.
Поскольку я сегодня выступаю перед семинаристами, а как известно, у них открыты две дороги в жизнь. Одна из них – жить в браке, семейная, другая дорога – монашество. Вот я сегодня поэтому решил обратиться с лекцией к вам на тему «Брак и монашество». Тема небезынтересная для очень многих, даже и не для семинариста. Я это уже знаю по опыту, поскольку очень много вопросов всегда возникает и с тем, почему у нас так много браков распадается, почему, кажется, раньше это было меньше, как сохранить этот брак. Да, с другой стороны, много вопросов и другого порядка. Теми, кто действительно серьезно интересуется религиозной жизнью, они обеспокоены состоянием монашества, и многие из них на самом деле хотели бы посвятить себя именно этому направлению жизни, но далеко не всегда имеют достаточно, что ли, ясное представление о том, что это такое, с чем это связано. По крайней мере, для многих монашество – это просто что такое? Ну, не жениться и жить вот в какой-то общине. И все. Одним словом, вот эти две реальности, которые стоят перед глазами каждого семинариста, тем более обучающегося в монастыре, а не где-нибудь. А, насколько я понимаю, Сретенский монастырь находится как раз в центре, будем говорить, Москвы. Здесь и мир, здесь и монашество. Сочетание, кстати, парадоксальное. Так вот, сегодня мне и хочется поговорить об этих вещах. Ну и поскольку на первом месте стоит брак, то должен сразу сказать, что придется говорить не только о браке, но и о некоторых еще вещах, которые мне даже не хочется называть. Потому что есть сейчас такие термины и понятия, которые, вы знаете, даже назовешь, и то испачкаешься. Но немножко придется, наверное, говорить и об этом. Итак, я попытаюсь сначала сказать о христианском понимании брака, отношении к нему церкви, что предполагается браком, каковы отношения в семье. Начну хотя бы вот с следующего момента, который, как мне кажется, очень немаловажен для современного человека. Он следующий. У многих создался какой-то стереотип, что христианство и церковь налагают на человека очень жесткие условия жизни. Вот эти заповеди, вот эти вот грехи, это же все такое бремя. И все вспоминают прекрасные слова: «Без Бога широка дорога». На самом деле, должен сразу сказать, что вот этот стереотип является ничем иным, как порождением просто, или неразумной, или целенаправленной пропаганды. Если мы обратимся к истории христианства, более того, если мы обратимся к самим началам христианской веры, речь идет о том, что повествуется в Новом Завете, в Евангелиях, в посланиях апостола, то мы там найдем ситуацию, далеко отличающуюся от этого представления о христианстве. Кстати, стоит вспомнить, с чего началась, как мы говорим, общественная деятельность самого Христа. Никому был неизвестный человек, 30 лет жил в семье, в смысле с матерью и так называемым отцом, был сыном плотника. С чего начинается? Его приглашают в Кану Галилейскую, кто был там, то, может быть, немножко представляет, не куда-нибудь, а на свадьбу. Как Христос к этому относится? Ведь мы знаем, кто Он. Знаем, как Он перед выходом постился 40 дней и ночей. То есть 40 дней ничего не ел. Теперь уже никто не удивляется, что это, оказывается, можно. И человек от этого не пострадает. То есть это был строжайший аскет. Человек, который... Я говорю «человек», я не говорю о том, что Бог. Мы сейчас догматики не касаемся. Человек, который посвятил всю свою жизнь вот этой миссии проповеди. Проповеди того, что есть религия, что есть человек, что такое духовная жизнь и так далее. Строгий, повторяю, аскет. В Евангелии мы постоянно находим места, где говорится: ученики, остаются, он уходит в горы или в пустыню и проводит там ночь в молитве. Как бы должен себя повести этот человек? Он приходит на свадьбу. Приходит с учениками своими, даже не один. Как он там себя ведет? Да не подумает кто-нибудь, что он там сидел, забившись в углу, на всех смотрел, греховодники, там поют, там танцуют, пьянствуют, ничего подобного. Это даже представить себе невозможно. Он ясно был один из всех, уверен, не сомневаясь, он пел и свадебные песни. Уже тут не сомневаясь, а знаем, он пил и вино. Одним из обвинений против него, что было? Он, ну, по-славянски «ядца» и «пийца», то есть, если перевести на русский такой крепкий язык, то значит «обжор» и «пьяница». Почему? Потому что он приходил туда, куда его звали. И здесь, на свадьбе, мы видим еще одно очень интересное обстоятельство. Видимо, куда его пригласили, семья была очень небогатая. А по обычаям, вы знаете, народным, они и у нас всегда эти были обычаи. Если в деревне свадьба, кто приглашенные? Все. Каждый, кто не приходил, каждого угощают. Не хватило вина. Это же позор для жениха. Что вы? Срам. Мать шепчет ему, вина не хватило. Что он делает? Водоносы каменные, они примерно так, ну, по ведру, три четверти, может быть, разные объемы. Каменные. Их по обычаю наполняли всегда водой, чтобы около дома была вода. Он говорит... И мать говорит служителям, что он вам скажет, делайте. Она уже знала, следовательно. Хотя Евангелие ничего не сообщает о том, что он до этого делал. Что он вам прикажет, делайте. А он приказал, налейте воды в эти водоносы полностью, зачерпните и несите распорядителю пира. Когда принесли туда эту воду, распорядитель не обрадовался, а возмутился. Вы знаете, чем? Каждый хороший хозяин сначала дает прекрасное вино, а потом худшее. А здесь что за безобразие? Сначала дали дрянь, а теперь даете такое великолепное вино. Это ж возмутительно. Так, повествует Евангелие, Христос сотворил первое чудо. Интереснейшее чудо. Не вино в воду превратил, а воду в вино. Оказывается, христианство по самой своей сути не только не противостоит человеческим радостям, человеческой жизни, человеческим интересам, человеческим запросам, потребностям, которые у него естественно необходимы. Нет. И мы видим и дальше, в дальнейшей истории жизни Христа, он исцеляет больных. Там, где когда оказались люди в ситуации, когда нечего есть, 5000 человек, он совершает действительно чудо. 5 хлебов хватает на эти тысячи людей. Еще даже остаются крохи. Ну, это не будь сказано, это только для узкого круга, только для вас, семинариста, говорю, и то по секрету, что однажды я был практически свидетелем подобной же ситуации. Поразительной совершенно. Было 40 дней одному священнику, имя которого сейчас известно по литературе, игумен Никон Воробьев. На эти 40 дней было богослужение, после 40 дней его смерти. И священник, он такой очень скромный, очень стеснительный, всех боящийся, вдруг сам вон в церкви, а полный храм. Говорит, теперь приходите все помянуть батюшку Никона. Ну, собирались там человек 30 угостить. А здесь человек, ну, храм не столь уж большой, но, по крайней мере, раз 8-10 больше народу. В ужас все пришли. Что ж ты наделал? Он, бедный, краснеет, сам не знает, что сказать. И вот я был сам свидетелем, скажу вам, произошло то, что до сих пор вспоминаем мы, что люди шли вот группами. Одна группа садится за стол, там ест совсем не какую-нибудь особую там пищу, самую простую, другая ждет, уходит. Буквально несколько минут там, чтобы сменить посуду, опять приходит. Так продолжалось полдня. Потом, когда опомнились, да откуда же это? Я просто говорю вам, что тогда я вспомнил, и думаю, вот Бог иногда дает, ну, что называется, удостоверение человеку, что оказывается, да, это возможно. Но наш разговор не об этом. Итак, первое чудо, которое совершил Христос, оно было на свадьбе. То есть Христос пришел сюда, то есть Он благословил брак. Брак как нечто чудное, как нечто прекрасное в человеческой жизни. Это факт. Дальнейшая история церкви говорит о том же самом. Но должен сразу сказать, что в истории христианства уже в первые века появились течения мысли, которые на брак смотрели как на некую скверну, как на некое падение человека, как на что-то недолжное. Удивляться не приходится. Чего нет только в нашем человеческом обществе? Все что угодно. Но почему я говорю об этом? Соборы осудили это. Осудили это как ересь, как заблуждение. Один из соборов, Гангарский собор, так тот даже вынес несколько постановлений, осуждающих тех людей, которые гнушаются браком как скверной. Ну, всем известно, что брак сам по себе, он был установлен изначало. Первые же библейские страницы повествуют об этом. Бог благословляет. Все прекрасно, все кажется хорошо. Что же происходит в браке? Почему он велик? Почему он ценен? Как христианство смотрит на, так сказать, уже не на только внешнюю сторону, а на внутреннюю сторону, на содержание этой основы, если хотите, человеческого общества? Как смотрит? Очень интересно. У апостола Павла, это одного из действительно мудрецов, великих мудрецов древности. Вот именно Павел. Вот целый ряд апостолов было. Их целых 12. Многие из них написали. И Евангелие записали они, и послания, то есть письма писали. Но Павел, это, конечно, удивительный человек. Это человек, который имел, я бы сказал, вертикальный ум. Он все время хочет туда забраться в глубину, понять суть дела, поднять самое существо вопроса, что он пишет о браке. Он пишет о том, что брак соединяет воедино мужа и жену. Он пишет о браке как о том, что создает единое тело. Под телом в данном случае, не думайте, что, разумеется, именно вот тело физическое. Нет, нет. Под телом в данном случае, разумеется, организм. Ведь каждый человек – это душа и тело. И здесь создается единый организм. Он указывает на то, что, кстати, не было известно. Все говорили, да, они вместе, они едины, но так же легко и можно распасться. Все же нет, нет. Брак создает единый телесно-духовный организм из этих двух. Это реальность, которая скрыта, может быть, от внешнего взора, хотя иногда мы наблюдаем, хотя иногда мы говорим, что они настолько единодушны, они просто это одно, одно целое. Правда, чем дальше история развивается, тем мы, может быть, реже встречаем подобные явления. Но возьмите, прочтите, если кто никогда не читал, житие Петра и Февронии, князя Петра и Февронии. Вы там найдете удивительные вещи, замечательное описание. Даже когда умирать надо было, так сказать, не умирай один без другого. Петр присылает, я умираю. Ну, обожди, я же занимаюсь еще. Сейчас дай я одну строчку, докончу. Они даже умерли вместе. Брак – это единство. Но что он такое? Как он осуществляется? В каждом народе по-своему. Речь тут совсем не о церемониях. В данном случае брак осуществляется тогда, когда они, вот эти двое, хотят, договариваются и вступают именно в брак. Не в связь, не в отношения, а в брак. Знаете, вот христианство все время утверждает, что дух первичен у человека. Дух творит себе формы. И вот здесь происходит вот этот психологический, как мы бы сказали, акт, когда договариваются, когда обещают верность друг другу, верность, которая проистекает из любви друг друга. Таким образом, в этом уже создается уже единство, вот то духовное, а затем и духовно-телесное единство, да, которое мы называем браком. Это не важно, какие церемонии. Правда. Затем люди устроили много интересного, подчас прекрасного, как, например, народные свадьбы. Это же действительно просто красота. Потом устроили юридические нормы. Они потребовались, вы сами понимаете, по каким обстоятельствам. Уже другим, уже гораздо более низким. Но брак оставался им. И напротив, почему-то очень решительно, очень во многих народах и в религии, в христианстве, это абсолютно решительно, осуждаются внебрачные отношения. Рассматривается это как заблуждение. Отсюда само слово «блуд». То есть то состояние, в котором человек попадает совсем не туда. Мы знаем, что такое заблудиться в лесу, ходя по грибочке. Шел в одно место, попал в совсем другое. Более того, потом не знает вообще, куда идти. Заблуждение. Оказывается, в душе человека при нарушении вот этих норм нравственности происходит нечто, что искажает человеческую душу, искажает его жизнь. Интересно, мы настолько близоруки, что когда человека ранит у человека его тело, мы видим, когда рана души, мы никак не можем замечать. А ведь иногда можем очень здорово видеть. На каких-то тяжелейших, иногда преступниках, уже само лицо меняется. Посмотрите даже на тех людей, которые ведут, ну, я бы сказал, такой безобразный образ жизни. У них все меняется. У них само лицо, даже часто одежда. Ну, все меняется. Иногда, если мы давно не видели человека, то есть видели его таким-то, а потом он провел долгое время вот в таком ужасном образе жизни, мы в ужасе останавливаемся и говорим, ты ли это? Вот этот недолжный образ жизни, блуд, чем он плох для человека? Что говорит христианство? Не напрасно же апостол говорит о том, что в браке становится единым телом. В блуде происходит постоянный разрыв. Представьте себе, соединили тело, срослось и ломают. Срослось и ломают. Те люди, которые ступили на этот порочный путь, становятся эгоистами. Почему? Они ищут только одного – жажда наслаждений. Кстати, должен сразу сказать, что христианство говорит о многих духовных законах жизни. И вот один из этих законов очень важен, сколь любопытен, столько он важен для каждого человека. В высшей степени важен. Ну, мы все ищем наслаждение. Ну, по крайней мере, все ищем удовольствие. Но, оказывается, есть удовольствие, которое нашу душу не ранит, а есть те, которые ее уродуют. Покушать – хорошо, объесться – плохо. Об этом говорит не только христианство, об этом говорит, скажет любой медик вам. Все скажут. Даже выпить – ну что же, хорошо. Напиться – ну что вы, какой кошмар. Это же нельзя. Так и во всем. Так и во всем. Брак – это естественное состояние. Блуд – это неестественное. Он обезображивает человека, искажает его душу. Она становится черствой. Закон духовный гласит. Он, кстати, у одного из святых, у Марка Подвижника, он очень хорошо сформулирован. Я вам не приведу дословно, приведу мысль его. Мысль такова. Всякое незаконное наслаждение порождает вторичные, по-славянски, болезнования, то есть скорби и страдания. Не обязательно в этой сфере. Могут и в этой, могут в чем-то другом. Неважно. У него есть и другое. Другой закон, который он прямо называет. Каждый грех несет в себе наказание. И дальше даже продолжает так. Ты не хочешь скорбей? Ну, не греши. Ну, как же ты не будешь иметь скорбей, когда тебе говорят, не садись на раскаленную сковороду. А мне хочется, там так приятно. Нельзя сидеть. Что называет грехом христианство? Все то, что вредит телу и душе человека. Я почему об этом говорю вам, друзья, семинаристы? Почему об этом говорю? Что подчас у очень многих представление такое, что грех – это что-то Господь Бог придумал там, сидит в каком-то созвездии там, и вот выдумывает, что бы такое людям еще бы такое сделать, чтобы им потруднее было жить. Ничего подобного. Грехом христианстве называется то, что вредит человеку, что ранит его, что обезображивает его. не знаю, кому бы хотелось быть безобразным, пока я не видел такого человека. Вот что называется грехом. И в данном случае, когда мы говорим об этих отношениях, да, эти внебрачные отношения называются христианством грехом. И мы видим, кстати, что люди, которые вели очень свободный образ жизни до создания семьи, как им потом трудно быть в семье. Он ли или она все время поглядывает по сторонам, а не найдется ли лучшего варианта. Им бывает скучно в семье, им бывают неинтересны дети. То есть то, в чем действительно всегда видели люди, вступающие в брак, счастье и смысл, если хотите, даже в своей жизни, дети становятся неинтересными. Человек весь охвачен чем? Только жаждой вот этих кожных наслаждений. И все. Сколько детей оставляют сейчас? Мы это знаем. Каким уродством приходит это? Поэтому приходится, кстати, отвлекаясь, приходится просто удивляться, поражаться и негодовать на то, что пропагандируется сейчас, в частности, вот по телевидению. Это же ужасно. Какая это демократия, вы скажите мне? Разве народ согласен на эти проповеди разгула, разврата? Разве согласен? Демократия – это власть народа. Вы спросили народ или нет, что эти вещи показывают? Это уже не демократия. Это насмешка, издевательство над народом. Это плутократия, от греческого слова «плутос», то есть богатство. Я имею большой мешок, я что хочу, тем и кормлю весь народ, чтобы в Думу попасть, сколько нужно трудов. Здесь ничего не надо. Имей кошелек. И потом, чем хочу, тем и кормлю весь народ, все государство. Как это возможно? Считаю совершенно необходимым создание какого-то государственного органа по контролю. Органа, состоящего из тех, кого народ избрал. Пусть они хотя бы решат и говорят, да, мы от лица народа, как издаются законы, так и здесь. Это мы запрещаем. Разврата не должно быть. Это ужасная вещь. Когда молодых людей, когда дети сейчас знают больше, чем знают взрослые, причем знают то, что убивает их. Ведь что такое познание? Познание с религиозной точки зрения – это есть единение, это есть соединение. И когда я соединяюсь с пакостью, то ясно, что происходит со мной. Итак, христианство, говоря о браке, в то же время со всей силой осуждает противоположное. Знаете, в одной мне рассказывал один человек еще эпохи дореволюционной. Как он в одной гостинице был, и там в фойе с одной стороны была картина. Говорит, великолепный луг, молодые девушки и парни, прекрасно одетые, с горящими светильниками в руках и в венцах. Таких из цветов сплетенных, танцуют. Чудный хоровод. Смотришь, не можешь, говорит, оторвать глаз. Обращаешься к другой стене. Что такое? Какой-то полумрак. Опрокинутые светильники. Сброшенные из головы эти венки чудные из цветов. И переплетенные тела. Ух, какая сила! Как здорово, образно! Правда же, и как поучительно! Эти картины здесь были помещены. Замечательно. Так вот, сейчас наша современность породила еще нечто. То есть, фактически, она не породила, а начинает узаконивать. Если мы вспомним Содом и Гоморру, то всем ясно, о чем идет речь. Противоестественные уже совершенно связи. Сейчас рассматриваются как нечто даже естественное. Более того, не где-нибудь даже в гражданских, так сказать, мирских, будем говорить, инстанциях. Ну что вы. Вот летом, ну прошлым летом, я был в Германии, мы там проводили очередной диалог с лютеранами Германии, и один из их представителей обсуждали, в частности, так, не специально эту тему, но коснулись ее. И в частности, один из лютеран прямо заявил, да, наша церковь, лютеранская, там много лютеранских церквей в Германии, они объединены, так сказать, в союз. Так вот, Рейнландская наша церковь да, благословляет однополые, я не могу сказать браки, это чушь, связи. Благословляет. Вы подумайте, что идет какой процесс. Ну ладно, когда люди вне религиозные, у которых нет критериев. Понимаете, там нет критериев. Вы спросите, по каким критериям вы определяете, что добро, а что зло? Вам скажут одно критерий. Критерий какой? Если доставляет мне удовольствие, если я никому не приношу вреда, это значит хорошо. Христианство имеет другие критерии, я бы сказал, фундаментальные, онтологические критерии. Поэтому христианство решительно всегда настаивало искони, изначала. В Библии просто приказы побивать камнями таких людей, смертной казни подвергать. Каноны христианские этих людей наказывают, отлучая от причастия на годы, десятилетия. Запрещается принимать сан. Ни о каком благословении этих связей даже речи не может быть. И идет прорыв мощный. Начинается опять, как и всегда, с протестантизма. Они протестуют против всего. Дважды два, вы говорите, четыре? Извините, три с полтиной. Мы протестуем. Мы считаем вот так. И начинается. И это входит реально в жизнь человеческого общества. Порождает какую-то карикатуру жизни, издевательство, я бы сказал, над человеком. Конечно, брак – непростое дело. Все это, большинство людей это знают, подавляющее большинство. Почему церковь совершает над вступающим в брак особые таинства? Бракосочетание, которое называется обычно венчание. Почему? По очень простой причине. Даже когда человек отправляется в какое-то в трудное путешествие, всегда это с чем сопровождал, знаете, служились молебны. Люди молились о нем, помоги Бог ему. Не так все просто. Когда вступает в брак, то здесь не просто молебен, здесь совершается таинство. Здесь соприкасаются две личности, два характера, различные привычки и самое тяжелое – страсти, эгоизм. Брак – это подвиг, если хотите. Это настоящий подвиг. Потому что, когда люди далеко, особенно когда они знакомятся, они всегда показывают лучшие свои стороны, естественно. Самые лучшие. Все худшее прячется. И рожки, и хвостик, и копытца. Все будет спрятано. Но когда они вступили в брак, тут все обнаруживается. И очень скоро обнаруживается. И как важно здесь человеку понять хотя бы одну простую вещь. Одну простую. У меня есть слабость? Есть. У меня есть то, что церковь называет страстями. Что называется страстями? Ну, всем понятно. Я не выношу, когда меня ругают. Я очень люблю, когда меня хвалят. Мне трудно перенести, когда у кого-то уж очень хорошо, а у меня хуже. Я начинаю что-то зеленеть, у меня краска в лице меняется. Уж не говорю о самолюбии, о тщеславии, о зависти, о ревности, о притворстве и так далее. Все это у меня есть? Есть? Ну, подумай о себе, подумай, человек. Христианство призывает человека, подумай, обрати внимание на себя. И когда ты увидишь, что у тебя это есть, и дальше, когда ты увидишь, что ты справиться никак с этим не сможешь, ну, никак не можешь, тогда, наверное, ты отнесешься с сочувствием к другому человеку. Ведь в больнице друг друга не осуждают. Еще никогда не слыхано и не видано, чтобы у кого... Там болит, простите меня, печенка, да, другой бы кричал на другого, у него негодник, селезенка. Как это, что за безобразие? Никогда в больнице не осуждают друг друга, сочувствуют, помогают, соболезнуют. Так и в браке церковь призывает, узнавайте друг друга, познавайте себя, и через это относитесь с великодушием к другому человеку. Еще такое любовь. Низшая грань любви – это что такое? Относиться по правде и великодушно к другому человеку. Многие не понимают того, что такое «любите врагов ваше». Речь идет разве о том, о пылком чувстве. Вот тот, кто мне, так сказать, дал очень крепко, я теперь должен обнять его и целовать от восторга. Но дело не в этом. Любовь имеет различную меру, различные уровни и стадии, и первые из них, и необходимые – отнестись к человеку как? Справедливо, по правде и великодушно. Если бы я относился так великодушно даже к врагам, то потом постепенно, говорит христианство, у тебя появится некое чувство даже. Чувство сострадания, любви к тому, кто, может, к тебе относился очень и очень худо. Так вот, в браке как раз происходит это познание себя, прежде всего, познание своих страстей, познание необходимости, я говорю, друзья мои, о христианстве, повторяю еще раз вам, познание необходимости помощи Бога. Никак я не могу справиться со своей завистью. Что мне делать, скажите? Ну, не могу и все. Лучшего друга моего наградили. А я? Так завистью кипела кровь моя. Так, в общем, зеленею я, одним словом. А в семье непрерывно вспышки гнева, раздражительности, эгоизма, лени и так далее. Брак – великая школа познания себя. Познание себя. Недаром в христианстве семья называется малой церковью. Церковь что такое это? Это, если хотите, институт, это средство, это путь спасения. Спасение возможно только через познание себя. Ибо пока я вижу себя хорошим, а что мне спасать, скажите? Я и так хорош лучше всех. Это спасать нужно мою соседку, соседа, в конце концов, мою тещу. Эту действительно надо спасать. А меня-то зачем? Пока человек не увидел в себе тех вещей, которые его действительно мучают, мучают. И пока он не увидел, что он справится, он с этим не может, до тех пор ему никакого спасителя не нужно. Христианство утверждает, что всем нам нужен спаситель. Нужна помощь Божия. В этом смысле нужна церковь, нужны молитвы и так далее. Это нужно все. Те средства, которые предлагает церковь, они нужны каждому человеку. Семья – это великая школа жизни, школа познания себя и отсюда познание Бога, необходимости познания Бога. Христианство призывает к любви, то есть к великодушию, по крайней мере, на первой стадии, к жертве, если хотите, в какой-то степени, своим самолюбием и прочими своими, так сказать, наклонностями. Но что это действительно трудное дело, говорить не приходится. Один из моих родственников, племянничек, сказал такую замечательную фразу, которую я довольно часто повторяю на лекциях, на других лекциях. Он произнес так, сейчас ему 33 года. Сидит как-то однажды у меня за столом и говорит: «Только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье. Но было уже поздно». Ах, говорю, разбойник, надо же что придумать. Так вот, действительно, это труд немалый, труд большой. Кстати, должен, ну, сказать, как своего рода факт. Среди верующих меньше разводов. Меньше, я не говорю, что их нет. Уровень веры становится все более низкий. Все более низкий. Все больше верующих чем увлекается? Вот этой внешней стороной. Какие колокола, какие купола, кто там служит, в чем там одет. И вот носится за этим, то есть больше смотрит на внешнюю сторону. Где поставить свечку? Перед какой иконой надо молиться? Я однажды выступал перед, ну, приходом и самым строгим образом спросил, кому надо молиться от пьянства? Все хором, знаете, сидит человек 150 перед неупиваемой чашей. Эта икона такая из Богоматери. Я говорю, правильно ответили, не вздумайте молиться перед Казанской иконой Божьей Матери, Владимирской. Я говорю, еще бы, у нас же разве одна Богоматерь-то? Полно Богоматери, только перед неупиваемой чашей. К сожалению, вера все более поверхностный характер носит. Забыли о том, что христианство все направлено совсем к другому. Эта вся внешняя сторона является только, ну чем? Ну, антуражем, что ли, своего рода. Ну, с неким средством вспомогательным. Ну, то, что напоминает нам. Само же христианство заключается вовсе не в этом. Мария Египетская в церкви вообще, наверное, была один раз. Всего-навсего. Всю жизнь провела в пустыне. Она величайшая святая. Какой-нибудь Антоний Великий. Да и множество наших пустынников. Вы же прекрасно знаете, вы же учитесь. Они же где жили? В пустыне. Какие там церкви? По частной церкви-то не было никаких. Достигли величайших вершин чистоты своей души. Христианство – это что такое? Это постепенное очищение души своей от всего скверного. А что скверное? Мы знаем. Об этом не будем говорить. А особенно того, что никто не видит, что во мне есть. Наружу я могу показать себя, знаете, ангелом, а внутри меня никому не покажу, что там есть. Итак, один из путей жизни, который открывается перед каждым человеком и перед семинаристом, естественно, вы же не исключение, это путь вступления в брак, путь семьи. Путь, сразу говорю, совсем непростой, очень трудный, сопряжен с множеством скорбей. Тот же апостол Павел говорил: конечно, вступайте в брак, кто хочет, и прибавил такие слова: но жалко мне вас, скорбь будете иметь по плоти. То есть то, ради чего вступает, кажется, здесь-то оно и начинается. Но брак – это естественное состояние. Это естественно. Оно присуще организму человека, душе и телу. А вот другой путь совсем неестественный. Это я говорю о монашестве. Совсем неестественный путь. Но и не противоестественный. Есть вещи противоестественные. Мы с вами говорили о современных всяких течениях. Ну, как вы, наверное, обратили внимание, я не употребил этих слов. Я не хочу употреблять. Они какие-то... Есть противоестественные. Монашество – это не противоестественное. Это неестественное состояние. Монашество, знаете, оно примерно чему подобно? Экзотическому цветку из какой-нибудь центральной, экваториальной Африки. Он может расти там. Великолепный цветок. Однажды меня там один консул повез, там, вот эта долина, такое чудо, такая красота. Кажется, не ушел бы. Просто удивительные цветки. Но, говорят, они могут расти только там. Я говорю: ну, а если его посадить у нас? Он потер затылок и говорит: ну, можно, но для этого нужно создать условия, подобные естественным. То есть условия, которые и там, в России, у вас неестественны. Но надо создать, искусственно создать монашество в этом плане. Как раз и представляет собой вот этот вот цветок, как раз вот тот, экваториальной Африки, для которого, если мы хотим, чтобы он жил, и чтобы он показал всю красоту свою, для этого нужно создать соответствующие условия. Что такое монашество и какие эти условия? Монашество, как уже сказал, это другой путь жизни. Это путь жизни не семейный. Это вне брака. Монах – это один. И многие этимологию этого слова усматривают именно в этом. Монос – один. Что оно есть в монашестве? Если мы обратимся к тем, кто основал монашество, явились первыми, или явились, если хотите, пионерами монашества, которые вступили на этот путь, и которые, кстати, показали, я бы сказал, просто потрясающие плоды этого пути, то они говорят, что монашество – это есть прежде всего отречение от того, что именуется миром. Что под миром, разумеется, один из великих святых, Исаак Сирин, говорит: мир – это слово, обнимающее собою то, что мы называем совокупностью страстей. Обращаю ваше внимание, что под словом «страсть» в данном случае, разумеется, не то, что в литературе человек страстно любит, да страстно стремится и так далее. Речь идет не о пафосе. Не о пафосе. Греческое слово «пафос». В данном случае мы говорим не о пафосе, а говорим о страсти совсем в ином смысле, которое нужно произвести лучше от русского слова. От русского, не от греческого, а от русского. Слово «страсть» производится от слова «страдание». Вы же знаете, что, вот, например, особенно Великим постом, это на Страстной неделе, Страстная неделя, страсти Христовы. Понимаете, вспоминаете, что какие страсти Христовы? Христос святой. Какие страсти? Страдания. Так вот, оказывается, что вот здесь Исаак Сирин говорит о чем? Миром называется, это то слово, которое обнимает собой совокупность страстей. Вот же такой мир. То есть это люди, которые живут по страстям. Каковы они? Один из тоже святых, Авва Дорофей, Авва в данном случае, ну, отец. Так? Авва Дорофей говорил, что на трех столпах зижутся все человеческие страсти. И он их перечисляет. Когда я обращаюсь у себя там в академии, то я на экзамене строго спрашиваю, назвать 3С, 3С назвать. Студенты знают, что это такое. Авва Дорофей перечисляет. Это сластолюбие, сребролюбие, это славолюбие. 3С. Все знают, что такое 3С. Верно. Если мы обратимся вот к обычному состоянию, обычным всем нашим людям, что более всего, чем живет человек? Ну, конечно, сластолюбие, ну, покушать хорошенько, ну, что? Об этом говорить нечего. Посмотреть хороший фильмик, ткнуть в этот ящик и так далее, музыку и так далее. Сласто, то есть мы ищем чего? Удовольствие. Удовольствие. Съездить куда-нибудь, покупаться где-нибудь, посмотреть что-нибудь и так далее. Действительно, человек живет этим. И часто за это, ух, как он отдает какую дорогую цену. Ведь доходит, мы же знаете, что? Убивают людей, чтобы получить эту пачку денег, чтобы потом пойти в ресторан и съездить на какие-то острова. Руки в крови. Он едет и на их крови отдыхает там. Какой ужас! Что вы! Сластолюбие. Это славянское слово, но всем же прекрасно понятен смысл его. Это вещь ужасная, когда она развивается в человеке. Если нет никаких ограничений, нет удерживающих начал. А сребролюбие? Нужно ли об этом говорить? Неужели всем непонятно? Что это такое? Можно идти до того, что бедные на сундуке с золотом умереть от голода. А славолюбие? Корреспондент спрашивает одного миллионера, зачем вам столько денег? Он отвечает, ваш вопрос хорош. Действительно, когда-то мне деньги были очень интересны. Сейчас они мне уже совсем не интересны. Мне интересно было, когда их было мало. Сейчас совсем не интересны. Теперь мне интересна власть. Власть и слава. Это действительно три кита. Это три те основные, если хотите, движущие силы, которые присутствуют в каждом из нас. В ком-то выделяется одно, другое, третье, а может быть и все три. Сразу три рога. Да. Всяко бывает. Неважно. Но это три кита, на котором стоит этот мир. Вот на них, из них и развивается все то, что называется совокупностью страстей человеческих. Вот это и есть мир. Слышишь, что такое мир? Это очень важно нам понять, потому что иногда мы миром называем что? Людей. Да, конечно, нет. Я не знаю, кто лучше. Вот если бы спросили у меня сейчас, кто ближе к Богу? Там, патриарх, римский папа, там, архиерей какой-нибудь. Ну, даже профессор богословия. Тут, конечно, сами пределы, понимаете, вершины. Так? Даже если бы меня спросили, кто выше, вот он или какой-нибудь негодяй, который сейчас сидит в колонии с каким-то режимом, строгим режимом, я бы повесил себе на рот пудовый замок. Не знаю, кто лучше. Почему? Первый в рай кто вошел? Говорит Евангелие. Разбойник. Разбойник. Негодяй, который достойно был осужден на эту жуткую казнь. Достойно. И он сам признался в этом. Не знаем, кто выше. Поэтому миром называется именно совокупность страстей. Человек может быть охвачен этим миром. И эти страсти по самой природе своей, повторяю, эти страсти по самой природе своей, они мучительны для человека. У меня только миллион, а у него тысячи миллионов. Ой, какой ужас, что мне делать? Да любая страсть, что человек ест, уже сыт, а тут еще столько вкусного, он еще кладет. Уже его бедный желудок кричит, вопит, помилуй меня, я больше не могу. Он еще, еще, наконец его на носилках тащат. Уже спасайте человека от объедения. Страсти мучительны. Страсть это действительно слово страдания. Так вот, попробуйте, находясь в окружении мирском, то есть, когда все живут. Живут чем? Вот этими всеми увлечениями. Так? Все друг друга подогревают. У того модная мебель, у этого модная машина, у третьего модное платье. И друг перед другом. Что только делается. трудно, находясь в этом, достичь чего? Освобождение от этих страстей. Монашество как раз ставит это своей целью. И первое необходимое условие, которое сопряжено с ним, отречение, отрезание себя, ограждение себя от этого мира. То есть максимальный уход от суеты, от мирских дел, от мирских забот, от семьи-то. Почему освобождается? То есть не вступает в брак-то. Почему? Потому что налагает огромнейшие заботы на человека. Он полностью ограждает. Монах, он один. Все порывает насколько можно, все связи, никаких лишних, ничего лишнего, ни лишней одежды. Вы слышите? Никакой лишней одежды. Вот, дадут тебе подрясничек, называется, так? И все. И дадут крестик рясу, все. Пошла ли тебя туда работать? Работай. Никаких. Минимум забот. Даже ты не очень-то должен даже думать о том, что тебе сказали, что делать даже. Это в высшей степени важно. Никто и никогда не достигал духовного какого-то уровня, уж не говорю совершенства, если он не порвал вот этих связей с миром. Если у него заботы, если у него дела, если у него суета, ум его забит. Один из святых прямо говорил, никто не может приблизиться к Богу, если не удалиться от мира. Удалением же называю не переселение тела, то есть смерть, нет, но устранение от мирских дел. От мирских дел. Понятно это? Правда же понятно? Но просто оторваться от этих всех вещей и, знаете, превратиться в каменный или, не знаю, в соляной столб, это ужасно. Подумай человек, ну хорошо, я все отрезал, а дальше что? А дальше что? Это же с ума сойти можно. Одиночная камера. Монашество немыслимо без научения, приучения себя, без особой практики молитвы. Понимаю, что для многих людей это звучит как нечто, знаете, что-то далекое, что-то странное и что-то непонятное. Но мы же должны с вами соотнестись со следующим. Если есть Бог, Он есть Дух. Если есть Бог, а Он где? Где Он, Бог? Где? Царство Божие внутрь вас есть. Оказывается, внутри каждого человека. Здесь этот драгоценный ларчик, в котором сокрыто величайшее сокровище для человека. Он здесь. Молитва – это есть нечто иное, как капля, долбящая камень. Гутта кават лепидем. Non viset sepe cadendo. Капля долбит камень не силой, раз взял и помолился, и теперь мне можно что угодно, но частым падением. Это всем известное дело. Не силой, но частым падением. Монашество все стоит, если хотите, на этом. Оно все стоит на молитве. Есть даже особая молитва. Кратко есть молитва, кратчайшая молитва, которую нужно бы знать было бы не только студентам семинарии, не только монашествующим. Нужно бы знать всем христианам. Всем христианам нужно бы ее знать. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Кратчайшая молитва. Человек не успеет рассеяться. И обращенный не куда-то, обращенный сюда. Здесь Бог присутствует. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Особенно это важно, когда это связано с нашими, увы, прегрешениями. Тот, кто тут же не обращается к Богу, не очищает своей души тут же покаянием, от того проку не ждите. Даже от простого христианина, тем более от монаха. Серафим Саровский, столетие канонизации которого мы отмечаем в этом году, вы, конечно, это прекрасно знаете, в 1903 году он был канонизирован. Так он говорил, монахи, которые не имеют этой молитвы, подобны черным головешкам, которые в лучшем случае могут дымить, принося неприятности окружающим людям. Молитва, непрестанная молитва. К этому надо приучиться. Это не свалится откуда-то, знаете ли, с неба. Одел на себя монашеское одеяние, и, знаете ли, все у меня же прилось. Ничего подобного. В христианстве добродетелю, кстати, что называется? Вот это очень любопытная вещь. Если мы добродетелю обычно, мы все люди простые, что называем? Вот я дал кому-то, все, вот это совершил доброе дело. А в христианстве что называется добродетелю? Что дал? Нет, тут еще неизвестно, доброе ли дело. Ты можешь это дать, потому что у тебя и расчет в Думу попасть. Да еще перед телекамерой еще дашь. Или со свечкой постоишь. Или ты, может быть, это даешь для того, чтобы тебя хвалили. Посмотрите, какой хороший человек, лучший в мире. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Мне семья, как же прочие человецы. Нет, нет, нет. Сам по себе, само по себе деяние еще не говорит о том, что это добро. Добродетелью в христианстве называется то, что исходит, во-первых, из искреннего желания поступить по воле Божией. Вот Бог сказал, любите друг друга, жалейте друг друга, блаженны милостивые, те помилованы будут. И я хочу быть подобным Богу, и Бог есть Дух, и я хочу быть духовно единым с Ним, в Нем благо. Вот, я хочу поступить так, как, Господи, это соответствует Тебе, ибо я хочу быть единым с Тобой. Добродетели являются при этом понуждение себя к этому. Понуждение себя к этому. Особенно важно понурить себя тогда, когда человек мне неприятен. Даже если хотите врагу своему улыбнуться, причем улыбнуться на самом деле, спросить, как ваше здоровье, что можно только оказать ему внимание, кому? Человеку, который мне неприятен, отвратителен, с которым я и дела не хочу никакого иметь. Понуждение себя к добру, вот что есть добродетель. А уже в какой степени я осуществлю это? Это вопрос другой. Подчас я хочу многим что-то сделать, да не могу. Это уже дело промысла Божия. Понуждение себя. Вот что очень важно. И когда мы говорим о молитве, без которого просто нет монашества, это надо, друзья мои, запомнить. Монашества нет там, где нет постоянного обращения к Богу. Понуждение это к молитве, как можно более частое, вот это хотя бы краткую молитву, она называется молитва Иисусовой, как вы знаете. Это понуждение себя к молитве, постоянное понуждение. Оно постепенно приучает мой ум и мое сердце к тому, что я начинаю хоть понемножку, во-первых, понимать себя, видеть себя, кто я есть. Понемногу соединяет меня с Богом. Мою душу хотя бы наполняет, хотя немного, миром. И я опять обращаюсь к Серафиму Саровскому. Это нашему великому святому, это нашему чуду, я бы сказал. Русскому чуду. Вот этого Серафим Саровский. Что он говорит? Он говорит о вещах, я вам скажу, потрясающих. Что такое счастье? Это радость. Что он говорит с человеком происходит? Зачитаю вам. Цель жизни христианской состоит в стяжании Духа Божия, соединения. Когда Дух Божий приходит к человеку и осеняет его полнотою своего наития, тогда душа человеческая преисполняется неизреченную радостью. Ибо Дух Божий радостотворит все, к чему бы ни прикоснулся. Радость дается человеку. Это то, что мы ищем, и так мы редко находим. Оказывается, источник этой радости находится в самом человеке. И вот это вот постоянное обращение к Богу, постоянная молитва, она является одним из источников этой радости. Друзья мои, о молитве, конечно, надо поговорить отдельно. Потому что здесь все тоже не так совсем просто, как вот сейчас я сказал. Тут есть тоже вещи, которые нужно иметь в виду. Например, категорически запрещается воображать себе Бога, святых и так далее. Что, кстати, очень пропагандируется католической практикой. Решительно запрещается. Ни в коем случае никаких себе кинофильмов не пропускать в голове. Потому что мы тогда будем не молиться не Богу, а своей фантазии. Категорически запрещено. Молитва не приемлется, когда, имея на кого-то зло, простить надо. Это непростое дело, но без этого молитва обеспложивается совершенно. Ну и целый ряд еще есть вещей, о которых я не буду говорить. Вы прекрасно понимаете, что отречение от мира, постоянные молитвы, они прямо проистекают из тех трех обетов, которые произносит вступающий на монашеский путь жизни. Первый обет – безбрачие. Совершенно понятно. Второй обет – послушание. Зачем мне заботиться об этих вещах? Мне приказано, я исполняю. Я исполняю. И далее – нестяжание. Нестяжание. То есть не заботиться об этом, что мне, где мне, чего мне. Вот это вот деньги, деньги, деньги. Отрекаться должен человек внутри, внутри себя. Не важно, что снаружи. Кстати, подчас монахам дают больше, чем просто дают. Человеку надо, я не знаю, сколько трудиться, чтобы заработать. Ему просто, вот, возьмут и дадут. Вся задача в чем? Не в том, что это получил. Внутри не желать этого нисколько. Отречься от этого. Иоанн Кронштадтский, хотя по своему положению не был монахом, но по содержанию был монахом. Вы знаете, случаи какие? Ему дают, вот. Он тут же ищет, смотрит, смотрит. Пойди сюда, женщина. И дает ей, женщине. Оказывается, если бы он ей не дал, она погибла. Купец кричит, батюшка, там 10 тысяч. Говорит, спасибо. Спасибо. Я их уже направил в нужное русло. Ну, хорошо, друзья, я вижу... Наше время истекает, кажется, да? И тут поступил, если не ошибаюсь, кажется, вопрос. Первый вопрос. К сожалению, среди православных семей в настоящее время немало разводов. В чем вы видите причину таких разводов? Я уже сказал о ней. Причина в том, что, к сожалению, наша вера приобретает все более поверхностный характер. Мы православные. Так? Сейчас я вам докажу. Вера православная в чем состоит? Вера христианская. Еще раз повторяю. В понуждении себя к исполнению заповедей Евангелия и покаянии во всем том, что я нарушил. Там, где этого нет, там у нас развивается эгоизм. Только понуждением к исполнению заповедей и покаянием мы убиваем эту самую жестокого зверя в себе. Эгоизм. Эгоизм и любовь противоположны. Где больше эгоизма, там меньше единства. Вот почему среди православных много разводов. Потом православных. Ну, вот одна моя родственница. Мы все, дядь Леш, приходи, да, на венчание, все такое. Я говорю, а муж, что у тебя как? Ну, он еще не крещен, но он сказал, что он покрестится. Мы будем венчаться в Елоховском соборе. Так, не меньше, я говорю, не меньше, да. Проходит какое-то время, значит, встречаюсь. Венчались, все хорошо. Через полгода развелись. Почему же развелись? Что такое это? Мы же венчались. Я говорю, извините, вы совсем не венчались. Как не венчались? В Елоховском. Я говорю, над вами церемонию провели. Таинство – это действие благодати Божией. А оно дается только той душе человека, в которой есть соответствующая вера. Вера. А тут человек только крестился, ничего не понимая. Знание того, зачем он пришел, что это такое венчание. Так же, как что такое это крещение, что такое причащение. Человек не знает, что. Приходит, ам, и все. Что же это за приобщение таинству? Вот почему сейчас среди православных много разводов. Потому что православные номинально, а не по существу. Второй вопрос. Какая разница в возрасте, по-вашему, должны иметь... Врачующие. А, вступающие в брак, да? Какая разница в возрасте? Вот действительно, это подскажите сами, может быть. Опытные люди, подскажите. Но в народе говорили так. Жена родится, муж на коня садится. Вот так. Ну, вот теперь и считайте. Сколько мужу? Вот считайте. Умеете считать? Посчитайте. Тогда вы ответите на вопрос. Не умеете? Двойку поставлю. Ну, спасибо за ваше, друзья, внимание. Следующие вопросы, если какие у вас возникнут, то уже, наверное, в другой раз.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о браке и монашестве.